Значит, дорогие друзья, те, кто сегодня в такой уже поздний вечерний час, в середине недели до нас доехал, это очень радостно, да. Это значит, что все вы заботитесь о нашем общем доме, да, ойкос, это дом, как мы знаем. Вот. И сегодня ведь у нас день, Всемирный день водных ресурсов. Так что не случайно мы вот в год экологии начали цикл, некий у нас будет целый цикл заседаний, лекций, семинаров, музеев, посвященных, собственно, теме человек и природа, да, теме экологии. И сегодня, вот в этот Всемирный день водных ресурсов, мы, собственно, представляем вам замечательного человека, мыслителя, ученого, деятеля Бориса Георгиевича Лежабика, эколога, биофизика, философа, поэта. То, что именно сегодня мы собираемся, тоже не случайно. Вот Николай Федорович Федоров, который говорил о том, что человек должен перейти от эксплуатации природы, от отношения к природе как к объекту использования, совершенно к другому, такому совершеннолетнему отношению, субъект-субъектному отношению, перейти от эксплуатации к регуляции ресурсов Земли и вообще регуляции всего мироздания, он чувствовал эту проблематику. И более того, он очень любил, между прочим, воду. Вот это вот известно, кстати. Вода, без которой нет жизни. Мы знаем, что, собственно, наличие воды – это одно из слагаемых вообще того, что человек может существовать на планете Земля. Одно из ключевых условий существования жизни. Это вот наличие воды. Так вот, Федоров очень любил воду. Он бесконечно любил купаться. Вообще во всех, так сказать, источниках, реках, причем в естественных водоемах, не где-нибудь там в ванне, а именно вот в реке. Когда он из своих, так сказать, уездных городов, где он работал учителем истории и географии, шел в Москву на пасхальную службу, это каждый год, так весной, вот он отправлялся пешком в Москву на пасхальную службу. Он купался буквально в каждой речке, хотя это было еще довольно холодно. Вот, летом тоже не пропускал буквально ни одной речки, так сказать, чтобы купаться. Когда ему было уже, он был достаточно в преклонном возрасте, его ученик и друг Николай Павлович Петерсон писал из Воронежа другому его ученику Владимиру Александровичу Кожевнику, жалуясь на то, что вот несносный, как он говорит, значит, Николай Федорович лезет в воду даже тогда, когда простужен. То есть даже болен, тем не менее, вот он не может не соприкоснуться с водой. Вот так что, видите, вот Николай Федорович, особенно для него вода была какой-то такой родной, сердечно родной, ласковой, нежной, любимой им стихией. Вот. И слово Борису Георгиевичу, который, собственно, будет сегодня сопрягать два вообще ключевых понятия философии космизма. Это понятие ноосферы и понятие экологии.
Спасибо.
Пожалуйста.
Ну что, мы начинаем. Прошу первый кадр. Кто управляет?
Давайте я буду управлять.
Может быть, пульта нет, да?
Ну, а пульта нет, да.
Вот тогда я буду махать рукой.
Вы будете махать рукой.
Хорошо. Да. Значит.
Давайте вы Саша можете. Саша может помочь.
Очень хорошо.
В 60-е годы
человечество впервые начало произносить слово «экология». Сегодня это слово знает любая домохозяйка. И слово «биосфера», слово «экология» они как-то всегда шли в тандеме. В конце 80-х годов начали понемножку произносить слово «ноосфера». Ничего не понимая в смысле этого слова, думая, что это некое облачко таинственных астральных мыслей, которое летает вокруг планеты, объединяя все умы, то есть такое чисто мистическое понятие. Но сейчас начинают люди постепенно произносить слово «ноосфера». И даже в 2012 году, когда я выступал там на глобальном философском форуме, мне удалось донести это слово до ученых из Европы, Америки и других стран. Они услышали, заинтересовались и стали это слово изучать. А где-то в 2005 году, в 2008, в Китай поехала статья в нашем журнале о ноосфере, и китайцы заинтересовались этим словом тоже, и очень заинтересовались. И более того, через два года они нам дали деньги на проведение конгресса по ноосферному развитию, который проходил в президиуме Академии наук. Так что это слово начинает звучать, и слово «биосфера», и слово «ноосфера», а точнее учение о биосфере и учение о ноосфере, связано с именем одного и того же русского гения Владимира Ивановича Вернадского. Вот как писал о нем Тимофей Врисовский, тоже замечательный биофизик. О нем книга написана «Гранин и Зубр». Вот как он говорил: люди бывают очень плохие, плохие, средние, хорошие, очень хорошие. Есть некоторое количество замечательных людей. Среди замечательных людей попадаются весьма замечательные люди. И, наконец, среди весьма замечательных людей попадаются очень редко совершенно замечательные люди. Вот Вернадский, несомненно, был совершенно замечательным человеком. А поскольку Тимофеев с Вернадским были знакомы очень хорошо, тот знал все его, и как он создавал научные учреждения, в частности, Украинскую академию наук, и как он выручал друзей, которые попадали в лагеря. То есть это была действительно личность. Вот, а в плане науки его имя сейчас стоит в ряду величайших ученых 20 века, рядом с Эйнштейном, Нильсом Бором, и некоторые говорят даже о вернадскианской революции, в мировоззрении. В чем же суть этой революции? Поехали дальше. Вот. Вернадский был скромным человеком. Он не выдумывал, как правило, никаких новых слов. И термины «биосфера» и «ноосфера» – это не его термины, их придумали другие люди. Вот, например, термин «биосфера» предложил Зюсс. Но что он имел в виду под биосферой? Он имел в виду совокупность всех живых существ, которые летают, плавают, ползают по планете Земля. Вроде бы ничего, так можно, да. Но Вернадский, в чем сущность гения? Гений смотрит на то, на что смотрят все, и видит то и так, как не видит никто. И вот когда Вернадский опубликовал в 26-м году книгу «Биосфера», кстати, очень многие интеллектуалы крутили виском, пальцем у виска. Что еще? Зачем еще биосфера? Вот Зюсс сказал, вот есть животные все. А нет. Вернадский взглянул на биосферу целостно и увидел в этом единство особой географической оболочки. Мертвые оболочки – это атмосфера, гидросфера, литосфера, а это живая оболочка. И когда он стал изучать процессы биогеохимические, то есть круговорот атомов в этой оболочке, он открыл такие вещи, которые Зюссу в голову не могли прийти. Например, то, что вся атмосфера, которой мы дышим, многократно, много сотен тысяч раз прошла через тела живых организмов. Не только атмосфера, вода в океанах – то же самое. И даже твердые породы в литосфере, за исключением некоторых, таких как пески, граниты, тоже связаны с живыми существами. Это, конечно, надо было быть гениальным человеком, чтобы это увидеть. Более того, Вернадский рассматривал биосферу как систему эволюционирующую, у которой есть вектор развития, и высшим этапом развития биосферы он назвал ноосферу, которая тоже не что иное, как географическая оболочка, но уже такая, в которой не только работают твердые вещества и жидкие газообразные, а работает разум человека, и он очень много чего делает в этой оболочке. Ноосфера стала новой геологической силой. Это главный тезис Вернадского, в отличие от всех мистических, оккультных и прочих построений. Дальше. Да, вот две его книги здесь приведены. Ну, ладно, бог с ним. Вернадский понял четырехсоставный тип строения биосферы. Оказывается, вещества там все разные. Главным двигателем биосферы является живое вещество. То есть вот то, что Зюсс обозначал как биосферу, совокупность всех живых существ. Начиная от бактерий, которые играют колоссальную роль в живом веществе, и масса их в живом веществе больше, пожалуй, чем всех остальных. Растения, дальше животные, все это живое вещество. Дальше костное вещество, это вещество, не связанное с процессами жизни. Есть такое в биосфере, но его сравнительно немного. Это песок, глина, гранит, базальт. Биогенное вещество, особый тип, оно не живое. Но оно связано с деятельностью живого вещества.
Биогенное или биокосное?
Что? Биогенное. Биогенное. Так, это термин биогенное вещество. Уголь, нефть, осадочные породы, скажем, вот мел. Это, если вы посмотрите его под микроскопом, увидите, что это миллионы раковин бывших живых существ. Это то, что живое вещество оставило после себя. Да. И биокосное вещество, тоже очень интересная вещь. оно само по себе не живое, скажем, ил там или почва, но оно тесно связано с живыми существами, оно пропущено через них, оно без них не употребляется. Вот вода, например, это биокосное вещество. Это все очень интересные, глубокие подходы. Это чисто научная вещь. А биосфера в целом является глобальной экологической системой. Элементарный диск, который является биогеоценоз. Дальше. Следующее. Значит, вот основные тезисы учения Вернадского. Во-первых, источником энергии биосферы является Солнце. Ну, точнее, главным источником. Есть еще некоторые химические вещества, которые могут бактерии, скажем, перерабатывать, но основная энергия идет от Солнца. Выключите Солнце, биосфера исчезнет через несколько, может быть, даже часов, а скорее несколько суток. Но Солнце, Господи, работает. Живое вещество играет основную роль в биосфере. Это принципиальное утверждение Вернадского, которое до него не понимали. Элементарной структурой, об этом я уже говорил, является биогеоценоз, то есть опять-таки связанная система, не отдельное животное, не популяция, а связанная система животных, растений и микроорганизмов, которые работают вместе. От маленьких биоценозов, таких, скажем, болота, до более крупных, скажем, лес или степь, это биогеоценоз, до глобальных биоценозов, занимающих очень большие территории.
Дальше.
Необходимым условием существования биосферы является круговорот веществ. То есть это система открытая, не статическая. И именно поэтому она способна накапливать свободную энергию и эволюционировать. Дальше. Живое вещество биосферы распределено неравномерно. Это очень важный принцип Вернадского, кстати. Биосфера имеет границы. Это тоже важно. То есть это именно географическая оболочка, заключенная от, скажем там, минус 10 километров в океане, там, где еще какая-то жизнь теплится, до стратосферы, куда бактерии иногда залетают. И вот все, что внутри, это биосфера. Дальше, под влиянием деятельности человека, самое главное, биосфера приходит в ноосферу, сферу разума. Дальше. Вот. Вернадский сам не оставил детального учения о ноосфере, поэтому вот в нашем созданном общественном институте ноосферных разработок и исследований мы разрабатываем теорию ноосферы и приходим к такому выводу, что ноосфера – это в отличие от неживых одночастных или биосферы двухчастных, является трехчастной системой. В ней есть техносфера, так сказать, ее тело, это энергия, строительство, промышленность, агрокомплекс, социосфера. Это система отношений, это уже не вещественная, это идеальная сфера. Это система отношений, а отношения – это не вещество. Это нечто гораздо более интересное. И, наконец, выше – это идеосфера, которая, собственно, и определяет, по большому счету, все процессы в ноосфере. Так же, как человек имеет трехчастное строение тела, душу и дух, так и ноосфера тоже.
Но замечательно, что здесь этот троичный принцип,
да,
как вы всегда говорите,
конечно.
Принцип троицы, это, как это, совершенство это, и представление
это,
о божестве,
очень важно, это очень важно.
Как вообще совершенный тип структуры,
дальше,
да. Трехчастный.
В ноосфере сегодня, в особенности связанной с переразвитием техносферы, которую очень часто и многие путают с ноосферой, ноосфера это не техносфера, отнюдь. Техносфера это важная часть, в которой идет много процессов, как созидательных, так и разрушительных. И техносфера сейчас наворочила уже на Земле, ставшей геологической силой, много вещей достаточно неприятных. Вот, например, появились ресурсные проблемы. Нехватка воды, нефти, газа, других минералов. Сохранение биологического разнообразия – очень важная вещь. Виды вымирают в биосфере. Каждый год вымирает несколько сотен, а может быть даже и тысячи видов, не животных, видов, подчеркиваю. Это важная общепланетная проблема. Дальше. Глобальное загрязнение биосферы, которое загрязнение идет как выбросами химических веществ, так и всякими веществами, предметами типа пластиковых бутылок там, и так далее. Это очень серьезная вещь. Дальше. Очень важная проблема связана с разумным природопользованием. К сожалению, хоть ноосфера и называется сферой разума, но от проникновения разума, то есть идей во все детали техносферы еще очень далеко. Сфера развивается, будем надеяться, что она идет к более гармоничному состоянию. Но сегодня очень неразумное природопользование, идет опустынивание, лес уничтожается, пашни исчезают, а это все крайне критично. И возникло в конце 20 века представление о глобальных экологических кризисах. Но я самым страшным считаю и самым опасным Это то, на что мало обращают внимание обычно наши экологи. Но это фундаментальная вещь. Это информационное загрязнение ноосферы. О нем я скажу в конце лекции попозже. Дальше. Вот, например, запасы нефти. Мы знаем, что экономика России сегодня в основном держится на нефти и газе. Но, когда посчитали ученые, сколько нам хватит нефти, оказалось на 20 лет. На 22 года.
Сегодня.
Дальше будем потом доковырять на суд. Вот, например, у таких стран, как Эмираты, или Кувейт, или Иран, им хватит на сотню лет. Но все равно это все кончится когда-то. Так что здесь запасы нефти отнюдь не безграничны. А если еще учесть, как ее используют, какие при этом безобразия творятся, ну, что делать? Сегодня на этой нефти наживаются в основном наши олигархи. Вот, например, руководитель Роснефти, Сечин, вот кто знает, поднимите руки, сколько он получает в сутки рублей?
2 миллиона.
А?
2 миллиона.
5 миллионов. 5 миллионов. Официальная сумма, да, это государственный чиновник. Он в сутки получает 5 миллионов. Но поскольку у нас в России нет до сих пор прогрессивного налога, то эти деньги идут ему в карман. В то время как в развитых странах, в которых нормальная экономика, независимо от их принципа, в коммунистическом Китае, посткоммунистическом или капиталистической Америке, есть прогрессивный налог. Если человек получает, скажем, 1000 долларов, он платит, ну пусть те же 13%, хорошо, 130 долларов. Если он получает 100 тысяч, он уже платит 30 тысяч долларов. Если он получает 5 миллионов, он платит 4 миллиона в виде налогов. Эти деньги идут в казну государства. За счет этого государство обеспечивает армию, образование, медицину, welfare для людей, которые просто могут жить, не работая, пенсии хорошего уровня, такие, о которых нам только мечтать приходится. И вот это ключевая вещь сегодня для России. Ну ладно, это в сторону. Дальше. Опустынивание – очень серьезная проблема. Пустыни растут. По оценкам Организации Объединенных Наций, оно может затронуть вскоре, но в течение там, ближайших 10-15 лет, около трети сельскохозяйственных земель на всех континентах. И вот здесь Организация Объединенных Наций сделала очень полезную вещь. Тут это один из примеров положительной работы Организации Объединенных Наций, действительно говорящей о возможности объединять усилия людей. Это конвенция по борьбе с опустыниванием. Серьезная вещь. Она работает, и меры всякие принимаются. Это о которых я подробно сейчас, конечно, говорить не могу. Если бы был доклад об экологии, тут можно было очень много деталей по каждому слайду рассказать. Дальше. Запасы пресной воды. В высшей степени серьезная проблема. В высшей степени серьезная проблема. Ведь мировой океан – это 96,5% воды, но это вода соленая. Ее опреснять – это надо тратить большую энергию. Солнышко дало бы нам такую энергию, если бы мы запрягли его в эту упряжку. И работы ведутся в этом плане, но пока что в основном мы все-таки берем пресную воду из рек, озер. Вот. А 85% пресной воды, пресной, подчеркиваю, сосредоточено в ледниках и снежниках, в частности в Антарктиде. Огромное количество пресной воды. Но по идее их оттуда вытащить. Выдвигаются всякие идеи, там, скажем, откалывать айсберги и возить их на специальных транспортах в Европу, в Америку. Может быть, не отрицаю. Если человечество будет объединяться в этом деле, то успех просто обеспечен. Но пока человечество будет друг друга поедать, мало будет надежды на то, что все состоится. А население выросло втрое, а потребление пресной воды не втрое, а в 17 раз. То есть вода находится под угрозой. Это очень серьезная вещь. Вот. У нас сейчас в наших базах данных накоплен большой материал по опреснениям, по добыче воды из воздуха. Скажем, можно есть установки, которые просто из воздуха. Потому что в каждом кубометре воздуха есть 15-16 грамм воды. Так вопрос, как ее туда извлечь и слить в ведерочек. Это возможно, это делается. Все это реальные технологии. Дальше. Сохранение лесов. В высшей степени серьезная проблема. Речь идет не только о лесах Амазонки, о которых было много шума, в особенности в 80-е, 70-е годы, а и в первую очередь о лесах Сибири. Леса Сибири дают основной процент кислорода в биосферу. Это очень важная вещь. Ну, конечно, не надо забывать, что и бактерии, бактерии океана тоже дают кислород, но тем не менее они его и потребляют. А леса в основном связаны именно с кислородом.
Вот.
Очень плохо у нас поставлено сегодня лесное хозяйство. С тех, как были уничтожены лесничество, резко увеличилось число пожаров лесных. Раньше лесники ходили, я дружил со многими лесниками. Андрей не даст соврать, он знает хорошо эту тему. Он сам по лесам бродит, можно сказать, полжизни.
Уже негде бродить.
Вот именно. Но опять-таки серьезная проблема, которая должна решаться и политиками, и бизнесменами, и учеными вместе.
Дальше. Вот деградация лесов планеты. Пожалуйста. Миллионы гор площадь леса и по 2-4 миллиона в Африке, в Азии уничтожаются. В Европе мало лесов, вот. Но тем не менее миллионы,
особенно в Латинской Америке, это леса Бразилии, вот, очень сильно уничтожаются. По Сибири данных, кстати, я не имею. Они где-то там спрятаны. Я их искал, не нашел.
Дальше. Вот. Ну и вот к чему мы приходим.
К тому, что говорят, надо разводить леса. И тут несчастный Буратино, для того, чтобы привязать этот несчастный росточек, он должен себе нос отрубить и воткнуть его в виде опоры для этого росточка. Это, конечно, шутка.
Дальше.
Очень интересные вещи творятся с пластиковым мусором. Мусор выкидывают, его вывозят на свалки в основном, но огромная часть этого мусора попадает в реки и в океаны.
И вот в 96-м году три богатых молодых человека, внук Тура Хердала, Олаф Хердал, Чарльз Мур и Дэвид Ротшильд, тоже внук Ротшильда, вот,
они плавали там, плейбои, на своей яхте по Тихому океану, и вдруг увидели что-то странное такое. Вдруг как-то так слишком много в океане оказалось плавающих бутылок, там банок всяких. Поплыли по курсу и обнаружили огромный, великий мусорный остров в океане.
Площадь. Почти 2 миллиона квадратных километров.
Прямо сплошной массив.
Прямо сплошной массив.
А почему он там сбивается?
А вот потому, сейчас вот следующий вопрос. Как он там оказывается?
Да, вот
пожалуйста, дальше. Вот. Оказывается, виной тому вот эта самая система океанских течений, это петля Брокера, я дальше еще раз буду о ней говорить. Мусор попадает в реки, из них попадает в океан, дальше подхватывают течение и крутят, так что... Вороночка вот эта вот сходится, причем два таких острова. Ну, главный, конечно, западный мусорный участок, огромный.
Он больше будет, чем 1,80.
Да, больше, ну что вы, он больше Австралии по размеру. Больше Австралии, что вы, это очень серьезная штука. Его, конечно, видно, но человечество еще достаточно разъединено. И вместо того, чтобы заняться вот такими вещами, предпочитают драться там, выяснять отношения в политических, все это очень... Не нас, Фернака. Вот. Но это серьезная вещь. Правда, появились умные люди, которые выдвинули сейчас идею следующего числа. Этот остров покрыть целостной пленкой, залить его бетоном, а он будет все равно плавать, потому что там подъемная сила достаточно. И на нем можно будет и пастбище, и даже жилище прямо построить будет новый континент. Эта программа обсуждается всерьез, но пока... Реальных каких-то достижений в прессе я не видел об этом. Это, об этом было объявлено еще где-то в 2010 году, вот, что вот такая идея работает. Я так обрадовался, что вот, вот это действительно была бы настоящая ноосферная технология. Ну подождем, может быть что-то у них получится. Это люди не бедные, если они захотят вложиться и привлечь средства мировые, может быть что-то и получится.